Камила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Чем вызваны отказы в регистрации оппозиционных партий в России? Встреча премьер-министров России и Белоруссии в Москве. Первая часть нового цикла, посвященного распаду Советского Союза, и итальянский праздник Феррагосто, учрежденный еще в Древнем Риме. Вот такие темы в этом часе нашей программы. Российские оппозиционные движения продолжают через суды пытаться опротестовать решение Министерства юстиции России об отказе в регистрации политических партий. Сегодня в Замоскворецком суде движению «Другая Россия» отказали в регистрации, признав решение Министерства юстиции законным. Сторонники Эдуарда Лимонова уже заявили о намерении подать кассационную жалобу в Московский городской суд. Там же 18 августа пройдут предварительные слушания по иску партии «Народной свободы» Парнас. Ранее уже в шестой раз движение «Ротфронт» получило отказ Минюста в юридической регистрации политической партии. Над этой темой работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В Замоскворецком суде Москвы сегодня утром продолжилось рассмотрение жалобы на отказ в регистрации движению «Другая Россия». Адвокат оппозиционеров Даниил Константинов обратился к судье Марине Мусимович с ходатайством о предоставлении протоколов региональных отделений партии и ее членов, на которые ссылается Минюст в качестве одного из оснований для отказа. Истцы надеялись, что слушание будет перенесено на другую дату. Однако судья приняла решение сдвинуть заседание всего на несколько часов, и сторонники лидера «Другой России» Эдуарда Лимонова повторно вернулись в суд сегодня к 14:00, говорит адвокат Даниил Константинов.
Мы наблюдаем некоторую предвзятость в суде. Очевидно, что она, в принципе, находится на стороне ответчика, на стороне Министерства юстиции, игнорирует наши ходатайства, игнорирует некоторые процессуальные нормы или мягко их просто, так сказать, спускает на тормозах. В общем, действует не в наших интересах.
Вы называете действия Министерства юстиции неправомерными, незаконными. Почему? Обоснуйте, пожалуйста.
Дело в том, что большинство оснований, указанных в уведомлении об отказе в регистрации политической партии «Другая Россия», являются просто-напросто надуманными или, скажем так, притянутыми за уши. То есть, либо в уведомлении значится основание, которого нет, либо указывается на информацию, которая содержится в другом разделе устава, либо же просто Министерство юстиции хватается за какие-то нюансы, формальности, которые имеют, так скажем, двусмысленное значение, не могут быть однозначно истолкованы.
Учредительный съезд «Другой России» состоялся 10 июля прошлого года. Председателем избрали Эдуарда Лимонова. Позже еще в 45 регионах прошли учредительные конференции. В январе Министерство юстиции отказало в регистрации, сославшись на многочисленные неточности и претензии к уставу организации. Замоскворецкий суд Москвы 18 августа займется жалобой другого представителя внесистемной оппозиции партии «Народной свободы» Парнас Бориса Немцова, Владимира Рыжкова, Михаила Касьянова. Причина идти в суд – пресловутый отказ в регистрации Министерством юстиции. Претензии к Парнасу, так же, как и у «Другой России», касаются устава партии. Помимо этого, эксперты Минюста обнаружили в рядах объединения людей, не имеющих права там числиться, говорит адвокат партии «Народной свободы» Вадим Прохоров.
Позиция вполне понятна, и она опирается во многом, в том числе на принятое несколько месяцев назад такое фундаментальное большое постановление Европейского суда по делу о ликвидации республиканской партии под руководством Владимира Рыжкова. Там Европейский суд достаточно четко высказался в том плане, что право граждан европейских стран на объединение в партию, оно является действительно фундаментальным правом и ограничено, может быть, только в каких-то особо исключительных случаях. Ну, например, наверное, можно ограничить организации, которые проповедуют расизм, национальную рознь и так далее. Формальный отказ, потому что якобы несколько десятков человек из более чем 45 тысяч, которые создавали партию «Народной свободы», что-то у них там с регистрацией оказалось не в порядке, по данным миграционной службы зарегистрированы они якобы в других субъектах федерации, или вроде как с точки зрения Минюста одно положение в уставе противоречит другому, хотя это не так. Это абсолютно надуманные основания, которые, безусловно, и по Конституции, и по Европейской конвенции ни в коем случае не должны влечь за собой отказ в регистрации целой партии.
По мнению политолога Николая Петрова, в случаях с регистрацией политических партий главное решение всегда принимают в Кремле. Министерство юстиции в данной ситуации является техническим органом.
Никто специально не принимает решение по каждой из этих партий. Если бы их Кремль хотел регистрировать, смысла в этом он не видит, то тогда и было бы точечное решение. Так автоматически система работает в режиме отказа. Понятно, что Минюст в данном случае это технический инструмент, и решение должно быть политическое. Если этого политического решения нет, то автоматически технический инструмент находит объяснение, почему в силу целого ряда причин та или иная политическая партия не может быть зарегистрирована.
В начале августа еще одно оппозиционное движение, Российский объединенный трудовой фронт, Ротфронт, получило 6-й по счету отказ Министерства юстиции в регистрации политической партии. Есть у экспертов Минюста претензии к оформлению документов, уставу, некоторым данным членов организации. Эксперты усмотрели в символе движения, вытянутом кулаке на фоне красной звезды, признаки экстремизма, а потому его можно рассматривать как элемент, направленный против существующего государственного строя. Тщетно члены организации, юристы пытаются донести до сотрудников министерства, что символ принадлежал изначально немецким антифашистам во главе с коммунистом Эрнстом Тельманом, рассказывает член Политсовета Объединенного Трудового Фронта Леонид Суворов.
При подаче документов в 6-й раз эти замечания не учли, потому что это действительно дурость. И эту дурость мы пытаемся сейчас опровергнуть в суде. Но суд назначен только на 19 сентября. Как будет решен вопрос по символике нашей, пока не ясно. Но мы подали документы с той же самой символикой, но с некоторыми там небольшими изменениями, которые не должны были вызывать никаких возражений. Однако вызвали. Вот вы такие-сякие не учли наших замечаний, в том числе вот по экстремизму. Судя по настроению властей, это мое мнение, настроение властей такое, не пущать никого больше. Это касается и Парнаса, и другой России, и нас тоже.
Ситуацию комментирует политолог Николай Петров.
Очевидно, что при нынешней ситуации ни одна из политических партий, если только ее не создавала администрация президента, не может рассчитывать на то, чтобы быть зарегистрированной, и здесь не нужны никакие нарушения закона. Закон составлен таким образом, что выполнить его требования, в частности о 45 тысячах членах партии, при этом в половине регионов не меньше, чем по 500 человек, не может фактически ни одна из даже существующих зарегистрированных политических сил, кроме, наверное, КПРФ. Если оппозиционные силы раз за разом подают свои документы на регистрацию, то связано это с тем, что, ну, во-первых, это единственная возможность для легальной политической деятельности, и даже подготовка к регистрации и подача документов – это некое проявление достаточной силы со стороны того или иного объединения. А во-вторых, действительно, отказ в регистрации – это повод, в том числе и обращение в суд. Наши оппозиционные политические силы имеют не такой большой выбор, как они могут о себе заявлять. И регистрация, именно даже подготовка к ней – это одна из немногих имеющихся возможностей.
В списке незарегистрированных партий в России также значится Всероссийская коммунистическая партия большевиков, Авангард красной молодежи, Национал-большевистская партия, Пиратская и Родина здравый смысл. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта России назвала причину крушения теплохода «Булгария». Теплоход затонул из-за того, что во время шторма через открытые иллюминаторы внутрь судна попадала вода. В результате «Булгария» сильно накренилась на правый борт, и поток, поступавший внутрь воды, увеличился. Замоскворецкий суд Москвы сегодня признал законным отказ Министерства юстиции России зарегистрировать оппозиционную партию «Другая Россия». В Петербурге сегодня второй день подряд был вновь задержан сопредседатель незарегистрированной партии «Народной свободы» Парнас Борис Немцов. В Ираке сегодня жертвами насилия более чем в 10 городах стали, по последним данным, около 60 человек, из которых свыше 30 погибли в результате двух взрывов в южном городе Кут. В Египте процесс по делу бывшего президента страны Хосни Мубарака и двух его сыновей отложен до 5 сентября. Судья постановил, что слушания больше не будут транслироваться в прямом телеэфире. Сирийская армия продолжает операции против сторонников оппозиции в нескольких городах страны, сообщается о десятках убитых и раненых. Слушание по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова продолжится в Мосгорсуде 18 августа. Ведомство ООН по правам человека призывает к тщательному расследованию предполагаемых военных преступлений и преступлений против человечности в суданском регионе Южный Кордофан. Прежде чем мы продолжим, я хотел бы отметить, что со всеми новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов, блогами, экспертными мнениями и еще очень многим другим вы можете всегда познакомиться на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу swobodanews.ru. Продолжим программу и вновь к теме, начатой только что в начале этого часа. По нашей просьбе корреспондент «Радио Свобода» в Тюмени Алекс Неймиров задал прохожим на улицах города такой вопрос. Почему в России не регистрируют оппозиционные партии?
Дело в том, что мое личное мнение, что там все давно определено. Будущий президент уже ясен, соответственно, и все остальное. У нас политика однообразная и безобразная.
Их не регистрируют, потому что, в принципе, при регистрации, наверное, нужно определенное количество людей, чтобы было. А раз их горсточка, естественно, их, наверное, поэтому не регистрируют, что мало их. Может быть, поэтому. Я им сочувствую, потому что все равно должна быть оппозиция.
Я, наверное, буду не очень оригинален, но мне кажется, что это происки нашего правительства. Правительству выгодно, чтобы оппозиции как таковой не было вообще.
Да потому что действующая власть свою власть никогда не отдаст, им это совершенно не нужно. Вот и все.
Нынешняя правительственная элита, она боится новых течений, скажем так, в политической системе. Оппозиционные партии, ведь они же могут привести к изменению политической системы в целом. Это будет касаться и процедур выборов, губернаторских, реформ социальных, здравоохранения и прочих.
Вы знаете, я уже равнодушна ко всем партиям. Они шевелятся тогда, когда им надо. А когда все это заканчивается, все, они имеют свои льготы, они имеют свои возможности, они их используют и для себя, и для родственников. На этом все заканчивается.
Ну, я не знаю почему. Я бы сказал, что их надо пустить, пусть идут, потому что они слабая конкуренция.
Не регистрируют оппозиционные партии, значит, что тогда получается? Те, от кого это зависит, нарушают законодательство или что-то есть в тех партиях, что противоречит все-таки Конституции? Или там уже так документы все вылизаны, в Конституционный суд надо обращаться, так, правда?
У нас одна самая большая антирыночная, антидемократичная партия – это «Единая Россия». Имея конституционное большинство, не ввести закон о парламентском контроле, этим все сказано. А почему? Ну, партия бюрократии, вы что?
Такие ответы прохожие давали на вопрос, почему в России не регистрируют оппозиционные партии. Алекс Немиров для «Радио Свобода», Тюмень.
Как вам живется в России 21 века?
Хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собой, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками полуторалитровыми пива не пили. А кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплаты, жить не нужно, на копейки живешь еще. Ну как? Как во время войны питались? Хлеб, вода.
Поскольку я человек 20 века, я все-таки хочу сказать, что с большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в Москве проходит заседание Совета министров Союзного государства Беларуси и России. В официальном сообщении сказано, что стороны планируют рассмотреть вопросы союзного строительства. Однако эксперты уверены, во время встречи с Владимиром Путиным его белорусский коллега Михаил Мясникович попытается получить у России новые кредиты. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Госсекретарь Союзного государства Павел Бородин уточнил, на заседании Союзного совмина вынесено около двух десятков вопросов. В их числе создание корпорации по производству карьерной техники на базе белорусского автомобильного завода, объединение в холдинг КАМАЗа и МАЗа, ряд других экономических проектов. Но, как считают аналитики, миссия, с которой премьер-министр Белоруссии Михаил Мясникович отправляется в Москву, иная – уговорить руководство России дать еще денег Белоруссии, оказавшейся на грани дефолта.
Для нормализации положения страна нуждается в многомиллиардных кредитах. США и Евросоюз из-за разногласий с режимом вводят все новые экономические санкции, поэтому ни о какой материальной помощи речь не идет. А вот ближайший союзник, уверенные аналитики, ситуацией воспользуется. Сбербанк России получил 35% акций калийного гиганта «Беларусь-Калий» в качестве залога под кредит в 2 миллиарда долларов. Экономист Лев Марголин опасается начала массовой распродажи белорусского фамильного серебра.
Калий перелечит вартость «Беларусь-Калия». Вот.
Если пересчитать стоимость того же «Беларусь-Калия» по тем акциям, которые отданы в залог, то получается, что он стоит не 30 миллиардов долларов, как говорил Лукашенко, а всего лишь 5 миллиардов 700 миллионов долларов. И это очень неприятный момент, поскольку обещания властей не трогать, как они говорили, фамильное серебро, не оправдываются. Если сегодня не дать стране-банкроту 5 миллиардов долларов, то завтра она согласится и на 3 миллиарда. В нашем случае это самое неприятное.
Это самое неприемное в этом выпадку.
Эксперты уверены, воспользовавшись трудностями в экономике Белоруссии, российское руководство постарается компенсировать ранее упущенную выгоду по всем фронтам. Как напоминает политический обозреватель Роман Яковлевский, 1 августа Владимир Путин призвал белорусов бороться за объединение с Россией. Помехой этим планам, как считает Роман Яковлевский, выступает все тот же Лукашенко, с которым в России всерьез вынуждены считаться даже верхи.
Фактор Лукашенко вынуждены признавать тандем. Я имею в виду недавнее заявление Путина. Белорусский народ только может исключительно решить, быть в едином государстве с Россией или нет. Путин допускает такую вероятность, что Беларусь может не являться независимым суверенным государством. Лукашенко, как бы его ни долбили российские СМИ, просто вынуждены считаться. Об этом факторе свидетельствует принятие в Минске генерала армии Куликова, бывшего министра внутренних дел и вице-премьера. А он, ко всему, еще общественную организацию возглавил. И интересно, что он приехал за благословением Лукашенко, который бессменный председатель высшего госсовета Союзного государства.
Оппозиционный политик Александр Мех считает, что Москва делает большую ошибку, надеясь заполучить ряд стратегических объектов, воспользовавшись безвыходной для Белоруссии экономической ситуацией. Деньги Лукашенко, конечно, возьмет. Однако, как свидетельствуют примеры прошлых лет, никакой гарантии для бизнеса российские власти не получат. А подобными заигрываниями, считает демократический активист, Россия лишь усугубляет положение белорусов.
То есть, что сегодня отбывается у Беларуси, это правы человека.
Если говорить о том, что сегодня происходит в Белоруссии, а я говорю прежде всего о правах человека, так в этом нужно винить именно Россию, ее прежних и нынешних руководителей. В связи с тем, что они дали ему возможность подняться практически на бесплатных энергоресурсах, получили логический результат, в том числе и для себя. То, что белорусское население получает в виде ограничения всех прав и свобод, российские руководители получили и еще получат на более высоком уровне. И чтобы они наконец поняли, с кем имеют дело в реальности, об этом им чаще стоит напоминать.
И они отримали на более высоком уровне. Это треба казать.
Эксперты прогнозируют сложный период в белорусско-российских отношениях. За финансовую помощь белорусским властям необходимо выполнять жесткие условия, поставленные Кремлем. В частности, Москва неоднократно подчеркивала, что в обмен на деньги ждет от Минска массовой приватизации. Однако руководство Белоруссии недвусмысленно дает понять, что торговать страной не собирается. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Соединенных Штатах президентская предвыборная кампания для одного из потенциальных противников Обамы уже закончилась. В минувшие выходные существенно прояснилась расстановка сил в лагере претендентов от Республиканской партии США на участие в президентских выборах 2012 года. Рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
В воскресенье утром бывший губернатор Миннесоты Тим Паленти объявил, что выбывает из состязаний республиканцев за кресло в Белом доме. Я объявляю о своем намерении завершить мою президентскую кампанию. Я предполагал, что для меня она сложится по-другому, но стало очевидным, что дороги в Белый дом для меня фактически не существует, так что я прекращаю свою предвыборную борьбу. Тим Паленти объявил о своем решении в воскресенье в утреннем эфире общенационального телеканала ABC, после того, как среди почти десятка кандидатов на республиканскую номинацию одновременно обозначились двое новых явных лидеров. Один из этих двоих – 55-летний Мишель Бакман, член Палаты представителей от Миннесоты. В субботу вечером стало известно, что Бакман заняла первое место по результатам выборочного опроса в университете штата Айова. Набранными 29% голосов она опередила конгрессмена из Техаса Рона Пола и уже упомянутого Айова Тима Паленти. Этот опрос, проведенный республиканскими активистами Айовы, не рассматривается как точный индикатор настроения избирателей. Однако, как считают наблюдатели, лидерство в нем Мишель Бакман указывает на сдвиг настроения республиканского электората вправо. Бакман – единственный из республиканских кандидатов, который недвусмысленно отождествляет себя с консервативным движением чаепития, категорически отвергающим экономический курс нынешней администрации. В воскресном интервью телеканалу CNN Мишель Бакман заявила, что считает весьма реальными свои шансы не позволить президенту-демократу Бараку Обаме быть переизбранным на второй срок. Люди очень недовольны и раздражены нынешним состоянием экономики. Как мы увидели, опрос в Айове показал, жители этого штата шлют президенту Обаме громкий и ясный сигнал о том, что его политика их не устраивает. Им нужно нечто другое. Мишель Бакман также не скрывает своей явной неприязни к однополым бракам, хотя по данному вопросу большинство республиканских политиков предпочитают высказываться крайне осторожно. Одновременно в число ближайших соперников Мишель Бакман в состязании за республиканскую номинацию выдвинулся губернатор Техаса Рик Перри. О своем вступлении в гонку он объявил в субботу на конференции консервативных активистов в Чарльстоне, штат Южная Каролина. Перри напомнил, что, являясь сыном фермеров-арендаторов, он с детства знает цену упорному труду и деньгам, и эти качества позволили ему максимально смягчить в управляемом им Техасе последствия недавнего экономического кризиса. Мы сбалансировали наш бюджет не путем поднятия налогов, а через расстановку приоритетов и через сокращение государственных расходов. Такой же план экономического подъема Перри обещает и для всей страны, если возглавит ее. Он обещает снизить налоги и ограничить государственное регулирование экономической деятельности. Он также намерен отменить реформу системы страховой медицины, детище Барака Обамы. Нынешний президент, его нацеленность на расширение функций федерального правительства, ведущие к повышению налогов и увеличению государственных расходов, только продлили невзгоды нашей страны, но не смягчили их. Я буду ежедневно делать все, что в моих силах, чтобы вашингтонские политики влияли на вашу жизнь как можно меньше. После официального окончания рецессии в 2009 году в Техасе было создано больше рабочих мест, чем в любом другом штате. Но критики относят экономические заслуги Перри прежде всего за счет высоких цен на энергоносители, которыми богат Техас. Учитывая, что до начала основной серии предварительных голосований, праймериз, еще почти полгода, наблюдатели рассматривают Рика Перри как одного из самых серьезных кандидатов на республиканскую номинацию. Несмотря на яркое выдвижение Бакман и Перри, лидером в борьбе за республиканскую номинацию кандидатов президенты по-прежнему считается бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни, который не участвовал в выборочном опросе в Айове. По мнению членов предвыборной команды президента Обамы, результаты минувшего политического уикенда указывают на то, что республиканцы больше заинтересованы в голосах консерваторов-сторонников движения чаепития, чем в голосах независимых избирателей из среднего класса. Сам Барак Обама на эту неделю запланировал агитационную предвыборную поездку по ряду городов, которую наблюдатели рассматривают как попытку политического контрнаступления президента в условиях, когда его рейтинг по результатам некоторых последних опросов упал ниже 40%. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 17 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта России назвала причину крушения теплохода «Болгария». Теплоход затонул из-за того, что во время шторма через открытые иллюминаторы внутрь судна попадала вода. В результате «Болгария» сильно накренилась на правый борт, и поток, поступавший внутрь воды, увеличился. Замоскворецкий суд Москвы сегодня признал законным отказ Министерства юстиции России зарегистрировать оппозиционную партию «Другая Россия». Таким образом, был отклонен иск лидера партии Эдуарда Лимонова к ведомству. Как передает Интерфакс, истец намерен обжаловать решение в Мосгорсуде. В Петербурге сегодня второй день подряд был вновь задержан сопредседатель незарегистрированной партии Народной свободы Парнас Борис Немцов. В столице Киргизии Бишкеке сотни людей митингуют у здания парламента страны. Поводом для акции послужило ходатайство депутатов отпустить из-под стражи бывшего министра обороны Бактыгбека Калыева, после чего суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. В Ираке сегодня жертвами насилия более чем в 10 городах стали, по последним данным, около 60 человек, из которых свыше 30 погибли в результате двух взрывов в южном городе Кут. В Египте процесс по делу бывшего президента страны Хосни Мубарака и двух его сыновей отложен до 5 сентября. Такое решение вынес сегодня председательствующий судья Ахмед Рифаат. Он также постановил, что слушания больше не будут транслироваться в прямом телеэфире. Сирийская армия продолжает операции против сторонников оппозиции. В нескольких городах страны сообщается о десятках убитых и раненых. Мы продолжаем «Время свободы». Еще одна новость сегодня. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Тегеран, чтобы, как говорится в официальных сообщениях, обсудить с иранским руководством перспективы ядерной программы этой страны. Визит Патрушева в Иран – это только часть всплеска российско-иранских контактов, наблюдаемого в последнее время. Эксперты связывают этот всплеск с желанием Москвы досадить Вашингтону, рассказывает мой коллега Данила Гальперович.
Россия и Иран еще недавно были очевидно друг к другу холодны. Россия поддержала ужесточение санкций ООН против Ирана, новый пакет которых был принят Советом Безопасности ООН в июне прошлого года. Иран тогда осудил действия Москвы и напомнил, что может обратиться в Международный суд, если российская сторона не выполнит своих обязательств по введению в эксплуатацию атомной электростанции в Бушере. И вдруг коренной разворот. Иран и Россия, просто как соскучившиеся друг по другу родственники, начинают интенсивно общаться. Сначала 13 августа президент Ирана Махмуд Ахмадинежад дает интервью российскому государственному англоязычному каналу Russia Today. Теперь в Тегеран приехал секретарь Совбеза России Николай Патрушев. А уже 16 августа в Москву приедет министр иностранных дел Ирана Али Акбар Салехи. Известно, что Патрушева в Тегеране должны принять на самом высоком уровне. То есть не только пригласивший его секретарь Высшего Совета национальной безопасности Ирана Саид Джалили, но и сам президент Ахмадинежад. Ожидается, что секретарь Совбеза России будет говорить с иранскими коллегами о том, как поэтапно урегулировать напряженность вокруг ядерной программы Тегерана. Но эксперты уже заявляют, что небывалая активизация российско-иранских контактов – это своего рода послание России Соединенным Штатам с намеком на то, что Вашингтону не стоит портить отношения с Москвой всякими там списками Кардина и продлением действия закона об ограничениях торговли с Россией. Так считает президент Института стратегических оценок Александр Коновалов.
Самое такое естественное объяснение, которое напрашивается, мы же предупреждали. Это дело со списком Магнитского и с предполагаемым законопроектом Кардина. Мы себе трудно представляем, насколько болезненным и насколько серьезным оказалась перспектива того, что часть российской элиты, политической и бизнесовой, вдруг не будет допускаться в Соединенные Штаты и в страны Евросоюза. Это как же такое? Во-первых, какая-то там Америка запрещает нам приезжать или разрешает приезжать. Это почему? Во-вторых, как это так? Домик, который я построил, домик, который я купил, яхту, которую я недавно собирался показывать друзьям и все такое прочее, недвижимость в Лондоне. И все это становится как бы недосягаемым. Такие вещи не прощаются. Не случайно у нас ездил в Соединенные Штаты и господин Сурков, объясняя, что Россия этого не простит. И не случайно наши руководители заявляли, что, в общем, ответные меры будут приняты, они могут касаться самых разных сфер. И сотрудничество в Афганистане, это возвратный транзит, участие наше, ну, гражданское в помощи группировке, которая действует в этой стране, и пересмотр позиций по Ирану. Я думаю, что все, что происходит сейчас, можно рассматривать, прежде всего, как демонстрацию.
Другой эксперт, специалист по исламу из московского центра Карнеги Алексей Малашенко, полагает, что заинтересованность России и Ирана в возобновлении контактов не сводится только к желанию досадить Вашингтону.
И для Ирана, и для России нормальные отношения с Ираном, даже добрые отношения с Ираном, это некий повод показать, что Россия способна проводить, ну не скажу полностью самостоятельную, но во всяком случае автономную политику в мусульманском мире и в том числе общаясь с мусульманскими радикалами. То есть Москва показывает, что то, что она делает, это отнюдь не повтор каких-то решений, которые где-то принимаются, так сказать, на западном направлении. Традиционно Москва хотела бы занять нишу посредника между мусульманами, в том числе радикальными, ну и, скажем, всеми остальными, европейцами и американцами. Для Ирана это очень важно, потому что, в общем-то, он находится почти в изоляции политической. Ему крайне важно иметь вот таких, не скажу союзников, но партнеров для разговоров. Я бы даже сказал честно, если бы Россия была одна то это было бы не так выгодно. А вот то, что зачастую Россия, выступая в тандеме с Китаем, это, я бы сказал, конечно, наращивает ее авторитет и придает ей некое особое значение, тем более, что влияние Китая в Иране, а Китай – это партнер России, в данном случае действительно нарастает.
При этом Алексей Малашенко уверен, что реального усиления своего влияния на Исламском Востоке Москва в ближайшее время не добьется.
Что будет дальше? Я думаю, что дальше будет вот то же самое волнообразное развитие отношений, где-то больше, где-то меньше, будут продолжаться попытки и позиционировать себя перед лицом Запада как совершенно независимой могучей державы. И все будет зависеть от того, как, в каком направлении и будет ли вообще эволюционировать иранский режим.
Александр Коновалов, в свою очередь, полагается на то, что у России хватит здравого смысла не приносить отношения с Западом в жертву неясным перспективам сближения с Ираном.
Надо все-таки помнить, как мне кажется, опять-таки я исхожу из рациональных соображений, что Россия не заинтересована в появлении ядерного Ирана, в том, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие. И будет достаточно внимательно следить за тем, чтобы эта красная линия вот мирного атома и военной программы не была перейдена. Но сумеет ли она удержать Иран от перехода через эту линию или нет, сказать трудно.
Основными критериями для Запада в смысле сближения или не сближения России с Ираном являются поставки Ирану российского оружия и реальный запуск АЭС в Бушере. Так что остается ждать появления новостей или, наоборот, отсутствия таковых в этих двух сферах. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу. Радио «Свобода» в наших программах и сайт свободанews.ру представляют цикл интервью по случаю 23 августа 1991 года. Что стало с теми надеждами, которые породил август 1991? Как спустя 20 лет страна оказалась там, где оказалась? На эти темы говорят люди, от которых в разные периоды новейшей российской истории многое зависело. Политики, члены российского правительства, экс-руководители республик. С ними ведут беседу главный редактор сайта свободанews.ру Людмила Телень и журналист «Радио Свобода», ровесница августа 91-го Елена Власенко. Сегодня мы представляем фрагмент беседы с министром социальной защиты в правительстве Егора Гайдара Эллой Памфиловой.
Много ли в вашей политической биографии за эти 20 лет было серьезных ошибок?
Вы знаете, поскольку было много дел, конечно, было и много ошибок. Ошибок, от которых страдала в большей степени я, да, сама. Трагических ошибок, в результате которых я бы нанесла какой-то ущерб или урон людям, вот таких, я смею надеяться, не было. Вот
а это, вы можете это вспомнить ту ошибку, которую сами для себя считаете самой существенной?
Это, наверное, вера, с которой взялись вот так энергично за преобразование страны. Я же пришла вот в Верховный Совет СССР буквально от станка, да, я, например, работала 12 лет на предприятии в системе Мосэнерго. Мы же все осколки советской системы, очень много чего понамешано. Но вдруг, знаете, такая вот эйфория была, что будет демократия, будет свобода. И министром-то меня назначили, когда я написала Ельцину письмом о том, что вот боролись с привилегиями, надо теперь все объекты, да, вот эти привилегированные отдать детям, сиротам, что перевести, чтобы это служило там ветеранам и так далее, и так далее. Я до этого лично с Ельцином не была знакома. Вот я так понимаю, что письмо послужило основой, когда меня назначили министром. Это если говорить, наверное, о такой крупной ошибке, да. Ну, вы знаете, я искренне верила в то, что делают мои коллеги по экономическому блоку в первое время, но я в это не вникала. Мне было не до того, потому что обрушилась страна, и обрушились все системы, социальные системы, и огромное количество людей, даже тех, кто тоже вот с эйфорией встречал как бы рассвет демократии, они оказались в очень тяжелом положении. В той же Москве, та же демократическая интеллигенция. Ну, а потом, вы знаете, ладно, мы обычные люди, но ведь даже наша экономическая школа, она же теоретически абстрактная. Никто же пороху не нюхал рыночного. Потом, по прошествии 2 лет, наверное, где-то я стала все больше понимать, вот про проходило время, чем больше я сталкивалась с проблемами людей, тем больше я понимала, что забыли вообще о людях, забыли о науке, и считаю, что наладится рыночная экономика, и все само автоматически приложится. Но вот когда я это стала понимать, я стала жестко, резко об этом говорить. Я была в самых горячих переделках, когда возникла война. Я первая, одна из первых поехала в Чечню, да, тогда еще с Ющенком вытаскивать наших ребят, солдат. Я неоднократно была в тяжелых переделках, действительно, и с риском для жизни. Ошибка это или нет? Это мой выбор, понимаете? Это мой выбор. Я за это очень много получала по лбу. Ошибка то, что я не умела идти где-то на компромиссы, вот так, как другие идут. Я не знаю, ошибка это. Понимаете, может быть, это ошибка то, что вообще в политике, знаю, замечательно, многих моих там коллег, они вот везде свои, а я везде чужая. Чужая среди чужих, чужая среди своих. То есть я, видимо, такой вот неформатный политик, который всегда никому не приставал, ни к какому берегу. Я всегда боялась быть ангажированной. Вот этот путь одиночки в политике, он абсолютно безнадежен. Ты не заработаешь многих дивидендов, но, с другой стороны, это позволяет оставаться внутренне свободным, спокойно спать, с чистой совестью, не достигать многого из того, что достигают более успешные политики. Вот скажите, ошибка это или не ошибка? Если бы я не припиралась, не протестовала против войны в Чечне, не протестовала против социальной политики правительства, я уверена, что я бы сейчас досидела, как мой коллега, министр Шойгу Сергей Кожугетович. Вот мы с ним были коллегами по первому правительству реформ. Я уверена, что там даже не возникло бы тогда Валентина Ивановна Матвиенко. Доросла бы до, как вы, вице-премьер, да, по социальным проблемам. Вот и сидела бы, поддакивала бы начальство, умело бы встраивалась в вот эту систему, тему, умела вот идти на компромиссы, уверена, что досидела бы с той популярностью, которая у меня была, с той поддержкой от людей, которая была. Но, видимо, вот это чувство, что люди тебе верят, ты не можешь обмануть.
Эффективнее был уход с поста министра?
Для меня, да. Когда я стала понимать, что сам по себе вектор политического и экономического развития противоречит формированию нормальной страны, формированию нормальных личностей, сообщества личностей. Тогда я ушла и стала бороться как политик. Участвовать в выборах, во всех выборах и так далее. Я пыталась бороться как политик за изменение системы.
Когда вы даете советы 20-летним активным людям, которые предпочли здесь остаться, вы им объясняете, что у них нет перспектив реализовать себя, если они не вступят в движение «Наши»?
Здесь есть другие люди, кто это объясняет. А я как раз объясняю, что так не должно быть, что нельзя ломать.
Не должно быть, но есть.
Так не должно быть категорически. Но это был один из моих основных битв и протестов. Потому что не сами по себе наши эти дети в наших, а сама система формирования разделения молодежи на наших и не наших, когда ломают психику человека, мировоззрение, вообще, понимаете, ломают души и судьбы этих молодых людей и заставляют приспосабливаться в ущерб своему пониманию того, как должно быть отсутствие нормальной человеческой молодежной политики, этот извращенный суррогат, который мы имеем в лице комитета по делам молодежи, он носит огромный непоправимый вред, и он выталкивает наиболее талантливую, думающую, самостоятельно мыслящую молодежь в маргинальное поле. Он не дает ей возможности реализоваться в правовом поле.
Да. А внучка останется здесь?
Обязательно. И внучка, и семья моей дочери, и все, и я, естественно. Только Россия. У нас невероятный потенциал, просто надо научиться нашим властям разговаривать с людьми, слушать этих людей, не считать, что это тупое быдло. Поскольку они сами это плохо умеют делать, я полагаю, что та молодежь, которая сейчас стремительно объединяется в сети не только по уборке мусора, но и по другим общественным инициативам, да, за ней будущее, и за ней потянутся другие. И даже, извините, тетки моего возраста и дядечки, которые сейчас в интернете тоже часто бывают, они тоже ого-го еще какие, и сильные, и толковые, но не быдло наши люди, но не быдло, умные, думающие. Я уверена в том, что изменения в стране начнутся, и даже гораздо быстрее, чем думают те политтехнологи, которые засели в Кремле.
В эфире «Радио Свобода» была министр социальной защиты в правительстве Егора Гайдара Элла Памфилова. С ней беседовали Людмила Телин и Елена Власенко. Август 91-го, 20 лет спустя. За что боролись? Под таким названием спецпроект «Радио Свобода» вы можете найти на нашем сайте swobodanews.ru. В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта России назвала причину крушения теплохода «Булгария». Он затонул из-за того, что во время шторма через открытые иллюминаторы внутрь судна попадала вода. В результате «Булгария» сильно накренилась на правый борт, и поток, поступавший внутрь воды, увеличился. Замоскворецкий суд Москвы сегодня признал законным отказ Министерства юстиции России зарегистрировать оппозиционную партию «Другая Россия». В Петербурге сегодня второй день подряд был вновь задержан сопредседатель незарегистрированной партии «Народной свободы» Парнас Борис Немцов. В Ираке сегодня жертвами насилия более чем в 10 городах стали, по последним данным, около 60 человек. В Египте процесс по делу бывшего президента Хосни Мубарака и двух его сыновей отложен до 5 сентября. Сирийская армия продолжает операции против сторонников оппозиции в нескольких городах. Сообщается о новых десятках убитых и раненых.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к новостям истории и культуры. Литовский государственный еврейский музей имени Виленского Гаона опубликовал книгу, посвященную памятным местам еврейской культуры и знаменитым вильнюсским евреям под названием «Вильнюс по следам литовского Иерусалима». История вильнюсского еврейского города неразрывно связана с Российской империей, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
Объемное издание на русском языке, снабженное большим количеством фотографий и документальных свидетельств, можно назвать уникальным. История и культура еврейского Вильнюса впервые представлены так полно. Первые еврейские поселения появились на территории современной Литвы почти 700 лет назад. Западноевропейских купцов и ремесленников пригласил в 1323 году великий князь литовский Гедимин. В состав Российской империи эта территория вошла в 1795 году, после третьего раздела Речи Посполитой. Тогда была образована и Виленская губерния, а вскоре специальным законом сформирована черта оседлости, территория, в пределах которой было разрешено проживать евреям. Это было сделано, чтобы купцы и евреи не создавали конкуренцию российским торговцам в крупных городах. Таким образом, а еще благодаря учению раввина Виленского Гаона, появились литваки, литовские евреи. Их культура, быт и язык имели своеобразные характерные черты. Вильнюс, или как тогда евреи называли город Вилне, к середине XIX века стал крупным еврейским культурным и образовательным центром, а к началу Второй мировой войны более 40% жителей города составляли евреи. Эти факты легли в основу книги «Вильнюс по следам литовского Иерусалима», написанной двумя историками. С одним из авторов, Генрихом Аграновским, мы беседовали и о самых знаменитых вильнюсских евреях.
В первую очередь, это Виленский Гаон, самый крупный религиозный еврейский мыслитель 18-го столетия. А в наше время три всемирно известных еврея родились в Вильнюсе. Марк Антокольский, еще более знаменитый Яша Хейфец и также не менее знаменитый Роман Гори, настоящая фамилия которого Кац.
Первый скульптор, второй скрипач и третий писатель.
Да, и судьбы необыкновенные.
Среди ярких личностей, жизнь которых была связана с Вильнюсом, Менахем Бегин, в 1977 году ставший премьер-министром Израиля.
Руководитель одной из сионистских организаций Польши. В 1939 году ему пришлось бежать, перебрался в Вильнюс, который в то время был передан Литве. Очень скоро его посадили в тюрьму. Он там просидел до 1940 года, потом был направлен на лесоразработки в Сибирь. Далее он поступил в армию Андерса, польская армия, и разрешили перебраться на Ближний Восток. Он стал премьер-министром Израиля и получил Нобелевскую премию.
В книге много фотографий. На одной из них известное каждому жителю Вильнюса здание бывшей мэрии. В советские годы здесь размещалось руководство Компартии Литвы. И сюда представители еврейской общины принесли так называемое обращение 26 с требованием разрешить евреям эмигрировать. Это был первый подобный случай в СССР.
советское руководство Литвы во главе тогда со Снечкусом не очень строго преследовало тех, кто желал выехать. Может быть, и потому, что жена Снечкуса была еврейкой и много ему рассказывал о том, как жили раньше, как теперь. И приемный сын Снечкуса, Штромас, стал известным философом и диссидентом.
Отдельная скорбная тема – это вильнюсское гетто во время Второй мировой войны. Сюда, в центр старого города, где среди узких переулков затерялась Жиду-Гатве, еврейская улица, фашисты согнали евреев. Отсюда их увозили на расстрелы в ближайшие пригороды. Из 40 тысяч обитателей гетто мало кому удалось спастись. Бывшие узники рассказывают, что некоторым удалось бежать через вильнюсскую канализацию.
Это был один из путей по спасению. Несколько сот человек вышли под землей по канализационным трубам, в том числе и партизаны.
В первые годы советской власти многие евреи разделили участь ссыльных, но сталинские репрессии при этом многим спасли жизнь, которой они могли лишиться после прихода нацистов.
В Литве живет около 5000 евреев, примерно половина из них – вильнюсцы, но очень большой процент стариков. Из года в год количество евреев сокращается, уже действительно никогда вильнюс не будет тем, кем он был для евреев когда-то.
Недавно литовское правительство приняло решение о финансовой компенсации конфискованного у евреев имущества.
Конечно, это положительно, но принято это решение довольно поздно, уже 20 лет, как Литва независимая. И мне кажется, это решение недостаточным. Не потому, что евреям дали мало денег, а потому, что Литве не чувствуется, что эта трагедия больше никогда не повторится.
Генрих Аграновский не скрывает горечи от того, что Литва так и не выучила уроки истории. В стране, где евреи пережили погромы и расстрелы, существует антисемитизм. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Италии сегодня, 15 августа, отмечают праздник Феррагоста. Для христиан это праздник Успения Богородицы. Для историков еще и языческий праздник окончания летних сельхозработ. 2000 лет назад первый римский император Август учредил Феррагоста в честь самого себя. Для современных итальянцев Феррагоста – кульминация лета, народные гуляния и вечеринки на пляже. О празднике Феррагоста мой коллега Валентин Барышников побеседовал с итальянским католическим журналистом Джованни Бенси.
Феррагосто – это искажение латинских слов «ферия августи», что значит «праздник августа» или «августовский праздник» или «августовский отдых». И этот праздник был установлен в Древнем Риме императором Августом в 18 году до нашей эры. Значит, это древний праздник, конечно, но это не восходит к глубокой древности. И, как вы упомянули, это был праздником, посвященным окончанию основных сельскохозяйственных работ, которые, конечно, играли большую роль в Древнем Риме. И праздник, так сказать, растягивался в течение всего месяца, потому что если 15 августа это было высшим пунктом этого празднования, но другие праздники были и в другие периоды месяца, и назывались, например, Консуалия, Аугусталия и так далее, и сопровождались народными гуляниями, обильными трапезами, всякими играми, а также некоторыми эксцессами, конечно. И все это продолжалось до тех пор, пока официальной религией в Римской империи стало христианство.
Прежде чем мы поговорим о христианском празднике Феррагоста, я задам вопрос. Август учредил этот праздник именно как праздник окончания сельхозработ, или это носило оттенок празднования в честь самого императора Августа?
Конечно, это в честь самого императора, это само собой разумеется, но вот император захотел, конечно, снискать себе симпатию граждан, жителей Рима, именно формулой известной «Panem et circenses», значит, «хлеб и игры». Вот это присутствовало и в провозглашении вот этого праздника, который действительно в соответствии с сезонными условиями, это был тоже праздником окончания сельскохозяйственных работ. год.
Интересно тут, что это получается праздник августа в месяц августа, поскольку месяц август был назван в честь того же императора. Но давайте перейдем к христианскому празднику Ферагоста. Вы упомянули о том, что когда официальной религией империи стало христианство, христианским церковь приспособила его для своих нужд, то стал праздником Успения Богородицы.
Это было в VI веке. После того, как церковь пыталась запретить августовские празднования, прежде всего из-за эксцессов, которые там происходили, но запретить вот это празднование не удалось. И поэтому церковь, как и было со многими другими обычаями и праздниками языческого времени, церковь благословила вот этот праздник и переиначила его значение и установила в этот день праздник Успения Богородицы. И поэтому в народе, вот в Италии, праздник называется также Августовская Богородица. Но это интересно, что догматическое определение вот этого праздника, этого события в христианской религии, провозглашение догмата об Успении Богородицы и о восшествии на Богородице на небесах с телом и душой, было провозглашено этот догмат только в 1950 году папой Пием XII. Так что раньше была вот эта традиция, а догматически это было определено только в половине прошлого века.
А какая, собственно, католическая религиозная традиция празднования Ферагоста?
Во многих городах, во многих поселках и городках Италии есть традиционные такие шествия, крестные ходы в честь Богородицы, тоже игры, соревнования, бега лошадей и даже ослов. И вот все это остается по форме как наследие древнего времени, древнего Рима, а по содержанию во все это вложен такой смысл покаяния или посвящения вот своей радости Богородице и так далее.
Ферагоста в современной Италии – это далеко не только религиозный праздник, но и светский. Это праздник, когда города пустеют, люди уезжают отдыхать.
На пляже, в курорты, не найти места в гостиницах и так далее. Но это было, скажем, реалистически до недавнего времени, потому что в этом году и в прошлом году, как известно, у нас, или как везде в мире, есть финансовый кризис, экономический кризис, и поэтому у людей меньше денег. В этом году, например, вот этот всеобщий уход вот людей на отдых был не таким массированным, и вот многие остались дома. И раньше в августе закрывались фабрики, заводы и так далее. В этом году это такого не было. Только некоторые закрыли, некоторые остались вот работать. И кроме того, раньше вот не было в этом месяце в Италии не было никакой политики. Вот правительство и парламент тоже разбегались, исчезались на 15 дней, на 2 недели. А в этом году пытались тоже это сделать, но были протесты и так далее. И в конце концов решили, что правительство и парламент остаются на месте, потому что надо следить за вот финансовым кризисом.
В эфире «Радио Свобода» был итальянский журналист Джованни Бенси. 15 августа в Италии отмечают праздник Ферагоста. Напоминаю, что вы слушаете программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа – резкое обострение ситуации в Ливии. Ливийские повстанцы, напомню, ведут бои уже вблизи Триполи, вблизи ливийской столицы. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Кого Каддафи называет ослами?
Комментарии экспертов.
Экономист Оксана Дмитриева. За 20 лет мы отстали от самих себя.
В блогах Свободы.
Журналист Виктор Рязунков. О церкви Путина, Бога Единого.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.